Чтение четвертое. Система Веданта. В настоящее время передовую школу индийской философии в Индии является та, которая известна под названием системы Веданта и которая носит также имя Уттара Мимамса. Последний термин означает «последующие исследования» или «исследование последней части» и употребляется для противоположения термину, применяемому к другой индийской философской системе «Пурва-Миманса» или «Первое исследование». Некоторые думают, что термины «первое» и «последующее» относятся ко времени основания школ, между тем как другие предполагают, что «первое» относится к исследованию первой части вед, занимающейся обрядами и церемониями, а «последующее исследование» — к последней части вед, известных под названием «Упанишады». Последнее толкование оправдывается, кажется, самим именем, какое народом упрочено за школой, так как «веданта» значит «последнее из вед». Лучшие авторитеты считают основателем системы «веданта» некоего Бадараяну, хотя другие сомневаются в этом и приписывают эту честь Вьясе, легендарному индийскому мудрецу и учителю. Время основания школы неизвестно, но считают ее древнее буддизма и относят ко времени основания системы Сангхья, то есть к 700 году до Рождества Христова. Ее учения признают первую часть вед, которая относится к правоверным церемониалам, обрядам, богослужению и тому подобному, но не настаивают на ней. Внимание веданты главным образом посвящено содержанию последней части вед, известной под названием Упанишады, которые озабочены вопросами исследования Брахмана или Абсолюта и проявлениями последнего в феноменальной вселенной. Веданта, очевидно, появилась или, скорее, постепенно развилась в ответ на требования философских умов Индии, желавших сгруппирования или научной классификации той части общей философской системы, которая имела дело с единым и его отношением ко многим, предпочтительно перед церковными церемониалами, обрядами и религиозными догматами, которые занимают такое видное место в первой части вед. С самого же начала новая система привлекла много лучших умов Индии и продолжала расти и процветать в течение почти 2000 лет, привлекая к себе мыслящие умы из среды индусов и отвлекая их от более правоверных систем, покровительствуемых духовенством. А это потому, что веданта не противится церемониям и церковным внешним формам, считая их весьма необходимыми для умов, находящихся на определенной ступени развития, между тем, как сама система является гораздо более философией чистого разума, чем религиозной системой, основанной на вере или на откровении. И главным образом ее успех объясняется широтой ее взглядов и кафоличностью, католичностью духа ее доктрины. Веданта открыла дружеский приют всем оттенкам мысли, учения и мнения, предоставив каждому то, чего требовало его особенное умственное развитие. Ее распространенность замечательна в сравнении с другими системами. Утверждая, что существует только одна реальность и что все остальное – иллюзия, она в состоянии различать некоторую долю истины во всех доктринах и, тем не менее, признавать все за исключением единого неистиной. По словам Макса Мюллера, философия веданты оставляет каждому человеку широкий круг в личном его пользовании и вместе с тем подчиняет его закону столь строгому и стеснительному, какой лишь можно придумать для этой приходящей жизни. она дает ему божество для поклонения, столь же могущественное и величественное, как и божества каждой иной религии. У нее найдется место почти для всякой религии. Нет, она их обнимает всех. Он же говорит, и другие философские системы существуют и имеют своих последователей, но Веданта имеет их больше всех других. Хотя Веданта процветала с самого своего начала, но она стала процветать еще более около 800 года после Рождества Христова, то есть со времени упадка буддизма в Индии. Буддизм изгнал из умов индийского народа много древних правоверных догматов. Однако его доктрина отрицания и идея о ничто не удовлетворила стремление народа, всегда тяготевшего к духовным идеалам. Возврат к старым формам был невозможен, но и новая, четвертая доктрина Гаутамы Будды не удовлетворяла, хотя и подвергалась испытанию слишком более 1000 лет. Тогда в ответ на эту потребность духа последователи Веданты начали пропаганду, вооружившись терпимостью при определенной широте взгляда, чем всегда отличались индийские учителя, которые охотно допускали истину во взглядах своих оппонентов, но в то же время настаивали на признании еще большей истины в своих собственных взглядах. И вот в это время Веданта с ее широтой взглядов и готовностью принять в свое лоно чужих, не требуя, чтобы они непременно отказались от своих предвзятых и возлюбленных идей, апеллировала к народу Индии. В дополнение к Брахма-сутре, древнейшему произведению, входящему в состав Веданты, прибавился самый гениальный и блестящий комментарий, названный Шарирака-бхашья. Написал его Шри Шанкарачария, почитаемый ведантистами за одного из величайших философов, каких когда-либо производил мир. Таким образом, он стал вторым отцом системы. Чрезвычайно трудно изложить в нескольких словах основные идеи философии Веданты, и это по той причине, что она заключает и внутреннюю, и внешнюю доктрины. Внешние или даже несколько внешних доктрин предназначены для народных масс, которые не способны усвоить высшие идеи внутренней доктрины. Последние же доступны лишь для тех, кому редко встречающиеся философские способности дают возможность схватить смысл абсолютного идеализма внутренних учений. Как мы уже сказали, это учение занимается исследованием Брахмана и проявление его в виде феноменальной вселенной с ее индивидуальной душой. Отцы Веданты основали доктрину того абсолюта Брахмана. Прочно укоренившееся в индийском уме единое было признано источником всего или самим все. В нашем втором чтении о внутренних учениях вы познакомились с основной идеей, которая в общем была принята всеми системами, несмотря на многие попытки объяснить проявление материальной вселенной. В общем, правоверные просто принимали за догмат, что то или Брахман проявил или излучил вселенную и индивидуальные души, и не пытались установить, каким образом совершилось это преобразование. Каким образом один стал многим? Было признано, что Вселенная должна была произойти из субстанции бесконечного и вечного Брахмана, так как индийский ум никогда не допустил бы, чтобы что-либо могло произойти из ничего. Но именно каким образом эта перемена произошла, оставалось под сомнением. Многие школы учили, что Брахман некоторым образом разделился на индивидуальные души и материальную вселенную, хотя в этом случае представлялось затруднение, как согласовать это с основной идеей, что Брахман неделим. Самой большой благосклонностью пользовалась идея, сравнивающая эманацию с излучением света от солнца, с ароматом, распространившимся от цветка и тому подобное. Капила в своей философии Сангхья проводит двойственный аспект проявления, а именно первый – бесчисленные индивидуальные души или пуруши, и второй – пракрити или природа, давшая сырой материал, в котором пуруши запутывались и в который внедрялись. Но все это, в общем, идея о двойственном или, по крайней мере, двойной аспект одного и многих. Вот в этом отношении ведантисты и выступили с концепцией идеализма, по которому принималось, что лишь один был единственной реальностью, и что, следовательно, все иное, кажущееся нам существующим, есть иллюзия или проявление одного во многом. Без действительного разделения одного на части. Эта иллюзорная вселенная обязана своим происхождением авидии или невежеству, вызываемому майей или иллюзорной внешностью. Эта идея в своем окончательном анализе представляется настолько тонкой и сверхметафизической, что почти не поддается никакой иной передаче, как лишь в ее собственных выражениях. Но тем не менее мы попытаемся здесь выполнить эту задачу. Во-первых, Веданта признает существование того или Брахмана единственной реальностью или единственным существованием. Она принимает внутреннее учение, смотрите второе чтение, считаясь заключениями интеллекта относительно того, и включает эти учения в число своих основных аксиом. Эта единственная реальность или Брахман считается одной и всемировой, бесконечной и вечной, неделимой и неспособной разделиться. На основании сказанного теория проявления должна быть откинута, и вместо нее должны быть подставлены термины «отражение» или «внешность». Если один неделим и не может делиться на части, если нет ничего, что могло бы проявляться кроме одного, то следует, что всякое проявление должно быть лишь иллюзией и не может быть ничем иным, как отражением или внешностью. Другими словами, все внешнее и обособленное от одного должно считаться только идеалами одного, а иначе может быть лишь ничем. Вам известно, что под названием идеи следует понимать представление об объекте, образовавшееся в уме. Слово же «идеал» означает существование в идее или в мысли. Таким образом, ведантисты путем такой смелой идеи опрокидывали все предшествовавшие идеи и теории, включая и идею Капилы с его индивидуальными пурушами или духами, и с его пракрити или природой. По их мнению, даже эти аспекты или начала должны считаться только идеалами и не могут существовать только в уме одного. Но вместе с тем они принимали временно все существующие идеи и теории других школ и позволяли новообращенным удерживать их, утверждая, что такие идеи полезны, так как помогают неразвитым умам справиться с мыслью об одном самым лучшим путем, какой они способны избрать. Такой путь, дескать, должен привести их к точке, где они начнут понимать одного вне ошибочных представлений майи, вызванных авидьей или невежеством. Итак, в конце концов мы видим, что усилия учителей Веданты должны быть направлены к выяснению природы и характерных свойств той злосчастной майи, которая столь искажает истину, что последнее становится неузнаваемой, которая заставляет принимать кусок веревки, брошенный на землю за змею, и возбуждает весь тот страх и ужас, какие вызвала бы действительная змея. Вразумение Майи и в избавлении от ее козней лежит путь к свободе и эмансипации духа, глаза которого ослепли по причине оков, втираемых ему Майей. Рассмотрим прежде всего идею Веданты об одном. Брахман, или одна абсолютная субстанция, является выше всяких качеств и атрибутов. Он вне субъекта и объекта. Он – единый источник бытия, разум, блаженство. Он есть действующая причина Вселенной в ее духовном, умственном и материальном аспектах. Творец и творение, деятель и дело, причина и следствие, основная истина среди нереальной Вселенной, один, самосуществующий, все, что есть, все, что когда-либо было, все, что когда-либо может быть, один и единый, одинокий, ничего в нем самом и ничего вне его, единственный, без помощника. Если он есть все, что есть, и не может быть разделен на части или подвергнут какой-либо перемене, то отсюда следует заключить, что «я» каждого из нас должно быть каким-нибудь образом тождественно с «я» одного, а не составляет часть или эманацию его, то есть что наше «я» или наш дух должен быть тождествен с духом одного, должен быть неделим и представлять с духом одного одно целое. Вне этого «я» нет ничего, а, следовательно, нет двойственности, а потому двойственность прочих учений должна быть признана ложью. Несомненно, эта поразительная концепция, не имевшая никогда в истории индийской философии ничего равного себе, чрезвычайно трудно усваивается. Неудивительно, что ее назвали высочайшей вершиной философской мысли, какую в состоянии достичь человеческий ум. Или, как выразился Шлегель, даже самая возвышенная философия европейцев, идеализм разума, выдвинутый греческими философами, кажется в сравнении с обильным светом и силой восточного идеализма какой-то маленькой прометеевой искрой, слабой, дрожащей и всегда готовой погаснуть среди целого наводнения божественного сияния полуденного солнца. А вот еще один отзыв Макс Мюллера. «Веданте принадлежит особое единственное место между системами философии всего мира. Возвысив самость человека или истинную природу эго, Веданта связывает его с сущностью божества, которое, безусловно, непорочно, совершенно, бессмертно, неизменяемо и одно. Ни один философ, ни даже Платон, Спиноза, Кант, Гегель и Шопенгауэр не достигали такой высоты философской мысли. Ни один из философов, не исключая Гераклита, Платона, Канта или Гегеля, не отважился воздвигнуть такой высокий монумент, на вершине которого уже не страшны ни бури, ни молнии. Камень следует там за камнем в строгой последовательности, после того, как однажды первый шаг был сделан, после того, как однажды ясно было усмотрено, что вначале мог быть только один, подобно тому, как и в конце будет только один, назовем ли его Атманом или Брахманом. Ученик, впервые знакомящийся с учениями Веданты и взбирающийся по узенькой тропинке логики к высочайшей вершине философской мысли, чувствует, что задыхается в тонкой разреженной атмосфере этой возвышенной области и ощущает свежесть горного воздуха, пронизывающего все его существо. Когда же он вскарабкается на высочайшую из вершин и бросит испуганный взгляд на низшие вершины, на долины и пропасти, расстилающиеся далеко внизу, он начинает задумываться, будет ли он в состоянии спуститься опять к подножию гор. Но оставим образные выражения. Ученик действительно начинает удивляться, каким образом рассуждающий ум сумеет объяснить существование феноменальной Вселенной, если в своем рассуждении он исходит из одного неделимого, неизменного бытия, и если сопровождает свое рассуждение таким постулатом: что-нибудь не может развиться из ничего. Конечно, самобытный индийский философ, который первый достиг такой вершины мысли, обладал мужеством для отстаивания логичности своих убеждений. В этом случае его бесстрашие подкреплялось сознанием обретенной истины. Но посмотрим, как последователи Веданты выпутываются из этого положения, из которого, казалось бы, нет никакого логического выхода. Во-первых, ведантист не может воспользоваться тем началом Капилы, согласно которому одно образуется из двойственного начала системы Сангхья, а именно из начала Пракрити или природы, дающей сырой материал для Вселенной, энергия которому сообщается Пурушами или Духами. Эти начала, если б и были допущены ведантистами, немедленно классифицируются вместе с прочими феноменами и не принимаются в соображении для цели, лежащей перед нами. Ведантист ничего не имеет для своего выступления, кроме Брахмана. Откуда же он добывает свою феноменальную Вселенную и индивидуальные души? Ведь не из ничего, и не путем разделения или какой-либо перемены в Брахмане, так как Брахман выше всего подобного. Тогда откуда или из чего Вселенная могла развиться? Приведем здесь несколько ответов. Первый ответ дает школа Вишишта-Двайта, или ветвь Веданты, которая основана Рамануджи, жившим почти в то же время, что и Шанкарачарья, основатель Адвайты или монистической школы Веданты. Школа Рамануджи, называемая умеренной монистикой или умеренным дуализмом, придерживается того мнения, что Брахман содержит в себе элементы множественности или формы существования. Элементы же эти или формы реальны и составляют с Брахманом одно целое, хотя и кажутся отдельными и индивидуальными. Другими словами, Рамануджа утверждает, что подобно тому, как индивидуальные клеточки человеческого тела или группы таких клеточек, включая сюда и кровяные тельца, могут быть рассматриваемы скорее как состав человека, чем как отдельные самостоятельные части его, хотя они в то же время проявляют и индивидуальность, так и индивидуальные души Брахмы не представляют нечто отдельное от него, хотя очевидно обладают индивидуальностью. Эта школа настаивает, что материальная Вселенная есть иллюзия, обуславливаемая этими индивидуальными душами, которые в сущности представляют элементы Брахмана, обманываемыми авидьей или неведением, какое порождает майя, причина материальной Вселенной. Когда эти индивидуальные души осуществляют свою природу и тождество с Брахманом, наступает конец очарованием майи, душа избавляется от сансары и возвращается в свое первоначальное состояние, состояние блаженства. Вышеприведенное объяснение, казалось бы, может быть принято за ответ, довольно удовлетворительный в логическом отношении, но адвайтисты или монисты, или недуалисты, составляющие другую большую ветвь Веданты, считают это объяснение и доктрину лишь полуистиной, недостойной истины Веданты. Без большой ошибки можно допустить, что школа Рамануджи пытается пойти на компромисс, иритируется, водрузив свое знамя на философских высотах. Похоже на компромисс с положением системы Сангхьи, с ее идеей индивидуальных душ, или, по крайней мере, со школой Патанджали, с ее индивидуальными душами и мировым Пурушей, в чем можно убедиться из предстоящих чтений. Или, глядя на дело с иной точки зрения, как будто замечаем, что Рамануджа переменил свою идею об одном, бесконечном, вечном бытии, неспособном разделиться или измениться, на идею атомистического брахмана, состоящего из бесчисленных элементов или форм, которые хотя и не называются частицами брахмана, все же разрушают нечастичную концепцию о брахме с ничем посторонним себе и с ничем посторонним вне себя. Во всяком случае, нет сомнения в том, что Рамануджа отступил от своих первоначальных положений и что он или побоялся довести эти положения до логических заключений, или опасался, что народ не будет в состоянии схватить смысл крайних его положений. Эта последняя идея кажется отчасти правильной, так как многие индусы, остающиеся верными учению Веданты, не в состоянии понять крайних идеалистических положений адвайтистской школы Шанкарачарьи и предпочитают смягченный монизм школы Вишиштадвайта Рамануджи. Хотя в сущности верно, что как будто существуют две школы Веданты, причем каждый из них одинаково имеет право на это имя. Тем не менее верно и то, что непредубежденные философы, как в Индии, так и на Западе, признают лишь в Адвайте истинную Веданту, то есть Веданту, в которой мысль и аргументация логически проводятся от посылок к заключению. Так как только в Адвайте крайние логические следствия допускаются без страха и без компромиссов. Школа Вишиштадвайта кажется более родственной с какой-нибудь из школ Сангхи или йоги, чем с ее товарищем ведантийской школой. Вскоре мы рассмотрим школу Адвайта как представительницу первоначальной доктрины Веданты, доведенную до ее логических и естественных заключений с уверенностью, что факты оправдывают такой взгляд на нее. Однако раньше, чем перейти к адвайтийскому объяснению существования феноменальной Вселенной, рассмотрим еще некоторые идеи, поддерживаемые определенной группой ведантистов, не принадлежащих ни к одной из обоих великих школ, своего рода независимых резонеров, усматривающих истину со своей собственной точки зрения. Эти независимые ведантисты придерживаются некоторой идеи, приближающейся к идее проявления, но не в полном его объеме, а, так сказать, к идее кажущегося проявления. Их взгляды главным образом выражаются символами и сравнениями. Например, одни из них уподобляют брахмана и индивидуальные души искрам, поднимающимся в пылающем огне и падающим в него обратно, но всегда остающимся в области горячих волн пламени и, следовательно, не отделяющимся от него, как бы нам ни могло казаться иначе. Другие предпочитают пример, усматриваемый в аромате, распространяющимся от цветка. Аромат хотя и держится, очевидно, в стороне от цветка, но все же ему принадлежит. Иные облюбовали пример солнечных лучей, которые, казалось бы, совсем отходят от солнца, но не перестают составлять с ним одно целое. Однако все эти примеры относятся к природе эманаций и представляют сходство с проявлениями. Есть еще одна группа независимых, взгляды которых очень близки к только что упомянутым, но которые предпочитают в качестве основной концепции скорее отражение, чем эманацию, допуская, что существует нечто иное, составляющие основание или объект отражения. Это нечто они называют майя, подобно адвайтистам. Соотношение между брахманом и индивидуальными душами они уподобляют отражению полуденного солнца в миллионах дождевых капель, каждый из которых как будто содержит в миниатюре солнце, основанием для которого служит само солнце, на которое все эти многочисленные отражения нисколько не влияют. Эта концепция имеет свою силу и имеет многочисленных горячих сторонников, хотя она подразумевает существование иллюзорного нечто, соответствующего дождевым каплям, и должна признать также, что само отражение зависит от эманации солнечных лучей и света. Но, быть может, мы продвигаем фигуральность речи дальше, чем это позволяет справедливость. Эта идея об отражении оказывает, по-видимому, слишком сильное влияние на умы индусов. В ней заключается как будто намек на истину, которая ловко ускользает от завладения ею умом, желающим в нее глубже вникнуть. Фигуральная речь искажает иногда настолько смысл концепции, что выходит, например, будто солнце бросает свое отражение в бесчисленные сосуды с водой, чем объясняется присутствие в ней света и духа. Приводимый пример сосуда, соответствующего материальной оболочке, воды, соответствующей уму, и света, соответствующего духу, представляет прекрасную поэтическую концепцию, имеющую близкое соотношение с определенными оккультными идеями взаимодействия между ними тремя. А теперь обратимся к концепции и объяснениям Веданты согласно школе Адвайты, основанной Шанкарачарьей. Это настоящий Веданта ученых, школа абсолютного монизма, абсолютного идеализма, абсолютного идеалистического монизма. В чем заключается объяснение существования феноменальной вселенной и индивидуальных душ, предлагаемое этой великой школой? Послушаем ее объяснение. Положения Адвайты могут быть выражены цитатой из Макса Мюллера, который заключил одну из своих знаменитых лекций о Веданте такими словами. «В полуфразе я вам скажу, что написано в тысячах томах. Брахман истинен, мир ложен. Душа есть брахман и ничто иное». Другими словами, вместо того, чтобы принимать существование бесчисленного количества индивидуальных душ, проявляющихся ли, сотворенных ли, происшедших ли путем эманации или отражения, запутавшихся в начале субстанции майя или пракрити, потерявших свое тождество и воздвигнувших таким образом обманчивую вселенную, вместо всего этого за исходный постулат взят сам брахман, запутавшийся и внедрившийся в пагубное начало майи, обольщенный ее чарами, увлеченный иллюзией. Сам брахман, вообразивший себя разделившимся на бесчисленное количество индивидуальных духов или душ и воздвигший воображаемую вселенную, доступную чувствам, которые связывают его все более и более. Это грубое выражение доктрины, но истинное, изложенное во всей ее наготе и дерзкой отваге. Осмеливались ли когда-либо мыслители высказать что-либо подобное? История философии не в силах обнаружить подобный факт. Да, в этом заключается сущность учения Адвайты. Бесконечный, увлеченный вымыслом своего собственного воображения, отдавшийся мечте о феноменальной вселенной и вообразивший себя состоящим из бесчисленных индивидуальных духов или многих «я», вместо одного духа и одного «я», обнимающего все. Несомненно, это представляет самый смелый полет человеческого ума в тонкой разреженной среде идеалистической философии. Но кроме того, Это служит образчиком устойчивости мысли, начиная от посылки до логических ее заключений. В силу-то этой выдающейся умственной отваги и искренности мысли удалось избежать досадной двойственности. Таково крайнее положение идеалистической философии Веданты. Так как Брахман есть единственная реальность, неделимая, неизменная и одинокая, то следует, что феноменальное проявление сансары и сопровождающее ее материальной вселенной есть лишь призрачная фикция, вымысел воображения или сновидение самого Брахмана. За первую стадию фантазии Брахмана, заключающейся в иллюзорном разделении его на части, следует иллюзия ощущения Вселенной, испытываемая душами, которые сами являются лишь иллюзорной фикцией в уме Брахмана. Это сам Брахман видит себя отраженным в каплях воды или в сосудах с водою, или в майе, и воображает, что он стал многим вместо одного. Это сам Брахман смотрит на себя сквозь бесчисленные глаза индивидуальных отражений его самого. Индивидуальные души упорствуют в своем иллюзорном и мнимом отражении или подобии, пока цепи сансары приковывают их внимание. Тем не менее, они не перестают оставаться самим Брахманом. Во всех организмах и формах, образовавшихся таким образом, этот обольщенный Брахман, проявляя столь бесчисленные отражения и подобие самого себя, действует, чувствует и играет разнообразнейшую роль на фоне майи, отождествляя себя с бесчисленными видами свойств, существующих исключительно лишь в его воображении или в его грезах. Только путем познания этого единства, этой истины, каждая душа, одна вслед за другой, может избежать майи и пробудиться от сновидений сансары. Только благодаря знанию может душа избавиться от уединения и возвратиться к сознанию своего реального «я». Адвайтисты признают не все основные концепции о том или о Брахмане. В действительности они отвергают все концепции, покушающиеся приписать разные атрибуты или качества тому, который выше всяких атрибутов. Они отказываются рассматривать его как абсолютную сущность субстанции или как абсолютную сущность движения в покое или как сущность абсолютного закона в самом себе. Они отметают все это в сторону и, претендуя подняться выше первоначального источника их философской мысли, устанавливают в качестве постулата того Брахмана как бытие чистого абсолютного разума, которое может быть рассматриваемо как сатчитананда или абсолютное существование, знание, блаженство. Они принимают, что обманчивая майя, которую, наконец, мы скоро рассмотрим, есть нечто более, чем индивидуальное неведение душ. Она является тенью реальности. Она пользуется вечной продолжительностью, космической протяженностью и громадным значением. Происхождение майи покрыто мраком и тайной. Но хотя она в действительности и не вечна, и нереальна, так как исчезает в течение ночи Брахмы и появляется вновь только тогда, когда творческая деятельность опять возобновляется. Тем не менее, она представляет нечто более простого проявления. Действительно, хотя сама в себе она и нереальна, но можно сказать, что существует нечто в самом Брахмане, что неизбежно производит ее, и что в самом деле реально, что скрытая возможность и потенциальность майи, так сказать, присущи Брахману. Эта майя считается материальной причиной мира, подобно тому, как в Сангхе считается такой причиной Пракрити. Но майя не принимается за нечто, подобно Пракрити. Она лишь просто тень, отбрасываемая этим нечто. Однако адвайтисты не учат, как это делают буддисты, будто феноменальная жизнь и Вселенная есть ничто. Они рассматривают Вселенную как иллюзорную внешность некоторой реальности, кажущийся вид которой хотя и нереален, но для практических целей он должен приниматься за реальный, что нисколько не стоит в противоречии со здравым смыслом. По этому вопросу Макс Мюллер выразился таким образом. Последователь Веданты полагает, что для всех практических целей феноменальный мир должен считаться реальным как в субъективном, так и в объективном отношениях. Он настолько реален для обыкновенных умов, насколько может лишь им быть. Это не пустота, как утверждает буддизм. Таким образом, философия Веданты оставляет каждому человеку широкий круг для его личного реального пользования и вместе с тем подчиняет его закону столь строгому и стеснительному, какой лишь можно придумать для этой приходящей жизни. И это становится понятным, когда вы принимаете во внимание, что даже в воображении или в сновидениях Брахмана должен быть элемент действительности. Сансара не есть, безусловно, фикция, хотя и иллюзорна. Феномены указывают только на иллюзорную внешность, скрытой за ним реальности. Сновидения истины, пока они продолжаются, говорит поэт. Следовательно, феноменальная вселенная может быть рассматриваема как истинная, пока истина неизвестна. Когда Брахман просыпается, Вселенная исчезает. Души узнают, что они составляют единого. Вселенная и души не поглощаются Брахманом, но Брахман пробуждается, и феноменальная внешность блекнет и исчезает, как исчезают ночные сновидения или мечты в часы бодрствования. По идее Адвайты, Брахман есть реальная причина Вселенной, потому что в последней все берет от него свое начало. Он является также и действующей причиной, потому что процессы, отправляемые Майей, которые родственны процессам в Пракрити по системе Сангхи, зависят от близости и существования Брахмана. Майя не обладает никакой собственной энергией, но действует в силу энергии Брахмана, воспроизводимой в Майе по индукции, подобно тому, как действует магнит, вызывая магнитные свойства в частицах стали. Таким образом, Майя, хотя инертна сама по себе, становится активной вследствие своей близости к Брахману. Следует заметить, что адвайтисты сохраняют ту же фигуральность речи, магнит и куски стали, какой прибегают в Сангхе для объяснения действия Пуруш на Пракрити. Действительно, есть много сходных положений между Пракрити по Сангхе и Майя Веданты. Главное же различие между ними заключается в том, что первое считается основным началом природы, в то время как во второй усматривается некоторая иллюзорная работа воображения или сновидение Брахмана, или, вернее, принимается как само воображение или самое свойство сна. По словам одного авторитета, Майя, эта необъяснимая иллюзия, была нереальным помощником, иллюзорно окутавшим Брахмана от начала веков. Перед тем, как продолжать рассмотрение природы Майи согласно положениям Адвайты, познакомимся с учениями, касающимися действия авидьи или неведения, невежества. Авидья – распространенность и влияние, которые признаются всемирными, действуют при посредстве Майи двояким путем. Первый путь состоит в окружении Брахмана и в произведении в нем иллюзии многих «я». Второй путь – в начертании феноменальной и материальной вселенной, которое является следствием первого заблуждения или иллюзии. Это начертание заключается в следующем. Авидьи посредством майи отбрасываются тонкие элементы – эфир, воздух, огонь, вода и земля. Из этих тонких элементов развивается 17 тонких начал и 5 грубых элементов. 17 тонких начал включают 5 чувств, а именно зрение, слух, запах, вкус и осязание. 2 ментальных начала – будхи, начало понимания, рассуждения, решимости и тому подобное, и манас – начало воли и воображения. Потом 5 начал, регулирующих органы действия, а именно органы речи, руки и ноги, органы выделения и органы воспроизведения. Наконец, 5 жизненных начал или жизненных энергий, или форм праны. 5 грубых элементов развиваются из 5 тонких элементов в определенных сочетаниях и фазах, от действий и взаимодействий которых происходит материальная Вселенная. Выше приведенная классификация начал является общей для большинства индийских философских систем. Она произошла, по-видимому, от некоторого общего древнего источника и, не подвергая строгой оценке, была принята основателями систем и присоединена к их доктринам и концепциям. Лучшие современные авторитеты не считаются серьезно с этой классификацией начал и склонны считать ее отжившей системой прошедших времен. Хотя, что касается ментальных начал и возникающих вопросов психологии, индийские мыслители придерживаются того мнения, что они дают гораздо лучшее представление о процессах ума, чем какие-либо западные теории и гипотезы. Следовательно, за исключением концепции о ментальных началах, обсуждение классификации может быть опущено в серьезных философских трактатах, так как на основные философские концепции она не влияет. Веданта принимает господствующую индийскую концепцию об особых началах или оболочках индивидуальной души, которые могут быть определены таким образом. Первое – рупа или физическое тело. Второе – джива или прана, или жизненная сила. Третье – лингашарира или астральное тело, или эфирный двойник. Четвертое – камарупа или животная душа. Пятое – манас или человеческая душа. Шестое – будхи или духовная душа. Седьмое – атман или дух. Последние 3 начала составляют воплощающуюся душу. Первые же 4 разлагаются со смертью физического тела или вскоре после его смерти. Эта классификация принята различными системами индийской философии. Изучавшие же нашу собственную систему найдут, что и наша классификация 7 начал тоже согласуется с ней. Ведантисты строго придерживаются учений о перевоплощении и о карме, которые составляют часть основной философской и религиозной мысли, характерной для всей арийской расы. Для Вишишта-двайты, школы Рамануджи, сансара или цикл существования и карма подразумевают развитие и приближение души сквозь туманы авидьи и майи к опознанию самой себя в качестве элемента в природе единого. Но для школы Адвайты Шанкарачарьи сансара со свойственными ей перевоплощениями и карма представляет лишь часть всеобщей иллюзии, и обе исчезают, коль скоро душа сознает тот факт, что она не есть индивидуальная сущность, а только искаженное отражение или призрак самого Брахмана, созданный им в его воображении или в мечте. Перевоплощение и карма принимаются таким образом ни за что иное, возникающую из авидьи и пропадающую с пробуждением авидьи, то есть с познанием истины. Видья осведомляет душу о том, что она есть Брахман, и побуждает ее стряхнуть с себя сновидение сансары, причем майя блекнет и пропадает, подобно утреннему туману в присутствии лучей солнца. Но, как мы сказали, доктрина принимает, что для практических целей сансара реальна, а потому перевоплощение и карма есть факты, с которыми надо считаться, так как пока спящий не проснется, мир опыта реален для души, и законы сансары стоят в неприкосновенности и в полном ходу. Только когда человек становится брахманом, кармические законы перестают управлять им. В конце концов, говорит адвайтист, если бы уже ничего не подлежало ни перевоплощению, ни карме, то повторные рождения, смерть и карма были бы не более как проявлениями самой майи, то есть механизмом сна. Итак, адвайта в своем неуклонном положительном учении, признавая истинность перевоплощения и кармы, все же отрицает их первичную реальность. Между последователями Веданты можно найти много сторонников идеи об Ишваре, личном боге, демиурге или логосе. Этой доктрине не оказывается никакого сопротивления, несмотря на высокое положение, занимаемое некоторыми сектами Веданты. Под ее всемирной сенью находится достаточно места для всех концепций. Ишвару истолковывают и приводят в согласие с основными учениями, допуская, что когда созидательные процессы начинаются, брахман, покрытый майей, прежде всего проявляется как Ишвара, и тогда от Ишвары проистекает все остальное, еще недоконченное творение. Таким образом принимается, что индивидуальная душа тождественна с Ишварой, а Ишвара тождественен с Брахманом. Ишвара представляет полную совокупность разных начал, проявляющихся в индивидуальных формах и единицах феноменальной Вселенной. Ишвара – это мировая душа, заключающая в своей душе всю совокупность трех высших начал души, рассеянных между индивидуальными душами, а также заключающие в своем теле всю совокупность четырех низших начал. Ишваре можно поклоняться как личному Богу, и можно любить его как сверхдушу. Но даже Ишвара представляет лишь призрак в майе, и в конце концов он должен прийти к сознанию, что сам по себе он ничто, но является всем только в Брахмане. Индивидуальная же душа, осознавший истину, может игнорировать Ишвару и, пронизав его иллюзорную природу, может следовать прямо на лоно Брахмана. Таким образом, Веданта удовлетворяет потребности каждого класса своих последователей и насыщает жажду каждого человека соответственно его природе. Поставив в основе своих концепций то или абсолют, она допускает еще посредничество Ишвары или личного Бога с общечеловеческими природою и характером, причем избегает непоследовательности и не прибегает к компромиссам. Она охотно допускает всякие качества в майе, но ни в чем ином не видит истины, как только в самом Брахмане, в том. Или, по словам Макса Мюллера, она гласит: «Брахман лишь есть истина, мир – это обман, душа есть Брахман и ничто иное». С самого начала и до конца Веданта вполне последовательно, логично и защищает вытекающие следствия из ее крайних положений без колебания, мужественно отказываясь отступить. Это самое замечательное и беспримерное проявление философского умозрения в человечестве. А теперь обратимся к этой странной и необъяснимой майе, к этой иллюзии, воображению или мечте, которая покрывает бытие Брахмана, побуждая его воображать суетные вещи и мечтать о странных приключениях. Что такое майя? Мы должны признать, что в этом пункте последователи Адвайты встречаются лицом к лицу со сосредоточением доводов и упреков, направленных против их системы и доктрины. Это их ахиллесова пята, единственный уязвимый пункт, по мнению посторонних мыслителей. Хотя сами они не согласны с этим и утверждают, что доктрина майя столь же небеззащитна, как и все прочее в их системе. Откуда возникает майя? Иного источника нет, кроме Брахмана. Почему же он допускает ее? В чем кроется причина майи? Некоторые из передовых адвайтистских учителей отказываются обсуждать вопрос в этой форме, утверждая, что предполагать необходимость причины или основания для действий Брахмана значило бы допускать, что Брахман подвергался некоторому давлению, чему-то господствующему, решающему или влияющему на бесконечность, а это явная нелепость. Они говорят, что коль скоро появляется майя, то это должно быть согласно с природой и бытием Брахмана и не противно его воле и желаниям, если такие относительные термины могут быть допущены в отношении Абсолюта. Следовательно, сам Брахман есть основание, причина или почему майи. Дальше этого они отказываются идти, утверждая, что эта тайна скрыта в самом Брахмане, и что на этот вопрос возможно ответить не более, чем на вопросы «почему», «какая причина» и «какая необходимость существования самого Брахмана». Таким образом, даже передовые адвайтисты признают себя неспособными ни обсуждать, ни ответить на тот великий окончательный вопрос, всегда смущавший лучшие философские умы, бывшие когда-либо в состоянии додуматься до того, что такой вопрос существует, а именно, почему Бог сотворил Вселенную, коль скоро Он не был принужден к тому необходимостью или желанием, коль скоро ничего нельзя было этим достичь, коль скоро нет ничего, что может быть, чего не существовало бы всегда, будь Вселенная иллюзией или реальностью, для чего она была создана. Таков был всегда результат человеческих исканий, таков он и поныне, таким он останется, быть может, навсегда, так как никто, кроме самого Бога Абсолюта, не может ответить с полным знанием на этот вопрос, так как такое полное знание есть сам Бог или Брахман или Абсолютный интеллект. Это, безусловно, загадка Сфинкса. Но отсутствие ответа на этот конечный вопрос не мешает последователю Адвайты размышлять о природе майи. Некоторые отождествляют майю с началом природы или созидательной энергии, которая присуща бытию Брахмана, и которую он приводит в действие, желая временно слиться с нею сам. Для некоторых майя соответствует природе воображения Брахмана. В нее он погружается в мечтаниях, подобно человеку, строящему воздушные замки. Для других майя представляется продуктом действительно сонного состояния, при котором сновидения истины, пока они продолжаются, из которого Брахма пробуждается постепенно, чему понемногу содействует пробуждение каждого отдельного индивидуума. Для иных майя есть умственное мечтательное состояние или раздумье Брахмана, погружаясь в которое, он объективизирует Вселенную и разные условия жизни, подобно тому, как художник объективизирует характеры и сцены, созданные его воображением в виде повести, поэм, драмы, живописи, скульптуры из его субъективного себя или из внутреннего сознания. Иные еще находят, что Брахман желает выразиться в относительной объективности и в деятельности, и пробует сделать это каждый раз заново, по мере того, как убеждается, что это ему не удается, и он вынужден бросить свое предприятие и отказаться от усилий. Но эта последняя идея принадлежит более ведантисту, находящемуся под влиянием буддизма или под влиянием некоторого подобия шопенгауэровской мысли о бессознательном и неразумном абсолюте, тяготеющем к сознанию и принужденным от него отказаться вследствие возникающего с сознанием страдания. Такая идея не соответствует идеалу и концепциям веданты, хотя она и выдвигалась некоторыми хорошими учителями. Иным еще казалось, что в Брахмане прежде всего зародились абстрактные идеи о времени, пространстве и законе причинности, трех великих относительных началах. Размышляя об этих трех относительностях, Брахман стал рассматривать себя в связи с ними, как будто сквозь тройные очки мысли, и таким образом возникла авидья, которая произвела Майю, которая, в свою очередь, произвела феноменальную Вселенную и заставила Брахмана считать себя за многое во времени, в пространстве и в законе причинности. Во всех умозрительных индийских теориях, которые, не забывайте, относятся скорее к вопросу «каким образом», чем к вопросу «почему» существует майя, господствует мысль, что майя должна быть какой-то принадлежностью ума, то есть что она должна быть чем-то возникающим в уме Брахмана, если такой относительный термин может быть употреблен. Кроме этой господствующей мысли еще преобладает такая концепция, что Брахман каким-то таинственным образом увлекся своим собственным вымыслом и внедрился в свои мечты или в творение своего ума. Эти две идеи характеризуют все соображения касательно майи. Все сходятся также и в том, что страдание, горе и бедствие вытекает из этого увлечения Брахмана творениями своего ума. Хотя, согласно учителям, весь период творения, существования и смерти Вселенной представляет для Брахмана лишь один миг, то есть, что практически от начала до конца этот период мгновенен, подобно тому, как даже для человека вся его жизнь может иногда быть воспроизведена в несколько моментов. Один из индийских учителей рассказывает такую притчу, разъясняющую идею о Брахмане, запутавшемся в своей творческой деятельности. Индра, один из богов, однажды углубился в природу или в Пракрити с целью приобрести жизненный опыт, для чего воплотился в поросенка и потерял всякое представление об истинной своей природе. Он валялся в грязи, рос исправно и вырос в большого жирного кабана с большими клыками. Затем он обзавелся свиньей и скоро окружил себя выводком поросят и был очень счастлив своим свиным семейством. Некоторые из богов, видя, что Индра забыл, кто он, и что он поверил в реальность своей свиной природы, старались извлечь его из этого заблуждения и говорили: «Очнись, Индра, ты ведь бог!» Но Индра хрюкал лениво: «Убирайтесь прочь, не беспокойте меня, я свинья и очень счастлив. Очень мне нужно ваше небо, когда у меня вдоволь грязи и есть моя самка с поросятами. Убирайтесь прочь». Но дружественно расположенные к нему его товарищи, боги, желая, чтобы он очнулся, убили сначала его поросят, а потом и его самку. Индра рыдал и проливал слезы, визжал и кусался, и всячески проявлял свою скорбь и ярость. Наконец, в отчаянии, боги убили его самого, то есть его свиное тело, как убивают вообще свинью. После чего Индра вышел, освобожденный от своего обольщения, и много смеялся, когда ему рассказывали, какую мечту он взлелеял. Затем он вернулся к своей божественной жизни. Но какова была бы печаль Индры, если бы он был принужден достигать возвращения своей свободы путем повторных рождений и кармы, путем сансары, подобно индивидуальным душам на их пути к свободе и независимости. Читатели, которые познакомились с нашими взглядами относительно природы проявления Вселенной Абсолютом, изложенными в чтениях о Жнани-йоге, знают уже, что хотя мы принимаем концепцию Веданты о единстве бытия, но мы не допускаем и не принимаем того, будто Абсолют теряет познание о себе в своих творениях. Напротив, мы утверждаем, что Он сохраняет это познание неприкосновенным. Мы утверждаем, что отражение Абсолюта в каждой индивидуальной душе представляет обитающий в ней Дух, ее реальное Я. Кроме того, что природа Вселенной является созданием ума Абсолюта, что Абсолют находит свое отражение в идеях Вселенной, и что все существующее во Вселенной есть не что иное, как идеи Абсолюта. Мы утверждаем еще, что все в этой Вселенной является обдуманным и согласным с планами и намерениями Абсолюта, понять которые не в силах человеческий разум. А потому Вселенная не есть результат авидии или неведения со стороны Абсолюта. Такая мысль совершенно не согласуется с основной концепцией о бесконечной премудрости. Мы смотрим на Майю или на Пракрити как на великое созидательное начало, исходящее от Абсолюта. Мы утверждаем, что авидия или неведение принадлежит к феноменальному миру и не существует вовсе в Абсолюте, будучи сама продуктом Майи. Относительно подробностей нашей концепции мы должны отослать читателя к нашему сочинению «Жнани-йога», хотя и вышеизложенное дает вкратце понятие о пунктах нашего соглашения или расхождения с философией системы Веданты. Наша собственная система есть система эклектическая по существу, а потому она то сходится, то расходится с положениями каждой из прочих главных систем индийской философии. Кроме того, она выдвигает многие независимые концепции и толкования, не встречающиеся в прочих системах и составляющие часть одного великого целого эклектической философской мысли в Индии, отказавшейся слиться с какой бы то ни было школой или системой. Особое послание, четвертое йога Рамачараки. В нашем последнем послании мы изложили три первые аксиомы истины, то есть мы указали на те символы, при помощи которых мы стараемся подойти к лучшему уразумению природы истины. В послании на этот месяц мы продолжаем изложение этих аксиом или символов. Мы приглашаем вас рассмотреть следующие три аксиомы истины. Четвертое. Мы можем рассматривать истину при посредстве символа творческой деятельности. Истина не только обладает творческой энергией, но она сама по себе есть творческая энергия. Что-нибудь иное, кроме истины, не может быть творческой энергией. Все, что есть или когда-либо было, или когда-либо может быть сотворено, должно быть проявлено или выражено творческой энергией истины. Истина есть причина, источник и основание для всего творения. Ничего нет вне или в стороне от истины, которая может творить, а следовательно, ничего не может быть сотворено чем-либо находящимся вне или в стороне от истины. Все иное заблуждение, не истина. Пятое. Мы можем рассматривать истину при посредстве символа разума. истина не только всеведуща или премудра, но она есть само всеведение или сама премудрость. Вне или в стороне от истины нет, никогда не было и никогда не может быть какой-либо мудрости. Все признаки мудрости, встречаемые нами, должны быть проявлениями, выражениями или эманациями истины. Истина есть источник всякой мудрости и бассейн, из которого всякую мудрость следует черпать. Всякое кажущееся знание вне или в стороне от истины не истина. 6. Мы можем рассматривать истину при посредстве символа добра. Истина есть добро. Наше интуитивное представление о добре, которое выше нас, сообщает нам уверенность, что такое добро существует. Лучшая часть нашего существа всегда скорбит о нем, если ему дозволить следовать его высшим склонностям. Истина же, будучи лишь единым бытием и реальностью, должна быть этим добром. Всякое иное предположение невозможно и не согласно с высшей интуицией человеческого разума. Реальность добра и его тождество с истиной познается человеком не только одним его разумом, но и высшей частью его существа и составляет божественное послание всему человеческому роду. Истина не только есть добро в смысле обладания добром, но она есть само добро. Истина есть сущность добра. И все добро должно вытекать из истины, так как нет ничего другого, из чего оно могло бы вытекать. Вне и в стороне от истины не может быть добра. Все иное не истина. В нашем послании на следующий месяц мы будем продолжать рассмотрение этих символических аксиом, при помощи которых мы стараемся подойти к уразумению природы истины. Наше размышление на наступающий месяц таково. Истина есть всетворческая энергия, премудрость, добро. Вне истины не может быть и нет никакой творческой энергии, никакой мудрости, никакого добра.